Глава 24. Загадки леди Джоан. Однажды под вечер, когда небеса были светлыми, и только края их тронул пурпурный узор заката, Джоан Брэд гуляла по лужайке на одном из верхних уступов Айвиудова сада, где гуляли и павлины. Она была так же красива, как павлин, и, может быть, так же бесполезна. Она гордо держала голову, за ней волочился шлейф, но в эти дни ей очень хотелось плакать. Жизнь сомкнулась вокруг нее и стала непонятно тихой, а это больше терзает терпение, чем невнятный шум. Когда она смотрела на высокую изгородь сада, ей казалось, что изгородь стала выше, словно живая стена росла, чтобы держать ее в плену. Когда она глядела из башни на море, ей казалось, что оно дальше. Астрономические обои хорошо воплощали ее смутные чувства. Когда-то здесь были нежилые комнаты, из которых шел ход на черную лестницу, и к зарослям, и к туннелю. Она не бывала там, но знала, что все это есть. Сейчас ту часть усадьбы продали соседу, о котором никто ничего не знал. Все смыкалось, и ощущения это усиливали сотни мелочей. Она сумела выспросить о соседе лишь то, что он стар и очень замкнут. Мисс Браунинг, секретарша лорда Айвивуда, сообщила ей, что он со Средиземноморья, и слова эти, по всей вероятности, кто-то вложил в ее уста. Собственно говоря, сосед мог оказаться кем угодно, от американца, живущего в Венеции, до негра из Атласа, так что Джоан не узнала ничего. Иногда она видела его слуг в ливрее, и ливрея это была не английской. Раздражало ее и то, что под турецким влиянием изменились полицейские. Теперь они носили фески, несомненно, более удобные, чем тяжелый шлем. Казалось бы, мелочь, но она раздражала леди Джоан, которая, как большинство умных женщин, была тонка и не любила перемен. Ей представлялось, что весь мир изменился, а от нее скрывают, как именно. Были у нее и более глубокие горести, когда, снизойдя к трогательным просьбам леди Айвивуд и своей матери, она гостила здесь неделю за неделей. Если говорить цинично, на что она была вполне способна, обе они хотели, как это часто бывает, чтобы ей понравился один мужчина. Но цинизм этот был бы ложью, как бывает почти всегда, ибо мужчина ей нравился. Он нравился ей, когда его принесли с пулей Пэмпа в ноге, и он был самым сильным и спокойным в комнате. Он нравился ей, когда он спокойно переносил боль. Он нравился ей, когда не рассердился на Дориана, и очень нравился, когда, опираясь на костыль, уехал в Лондон. Однако, несмотря на тяжкое ощущение, о котором мы говорили, больше всего он нравился ей в тот вечер, когда, еще с трудом поднявшись к ней по уступам, он стоял среди павлинов. Он даже попытался рассеянно погладить павлина, как собаку, и рассказал ей, что эти прекрасные птицы привезены с востока, точнее, из полувосточной земли Македонии. Тем не менее, ей казалось, что раньше он павлинов не замечал. Самым большим его недостатком было то, что он гордился безупречностью ума и духа и не знал, что особенно нравится этой женщине, когда немного смешон. «Их считали птицами Юноны», — говорил он. Но я не сомневаюсь, что Юнона, как и большинство античных божеств, происходит из Азии. Мне всегда казалось, — заметила Джоан, — что Юнона слишком величава для Сираль. — Вы должны знать, — сказал Айвивуд, учтиво поклонившись, — что я никогда не видел женщины, столь похожей на Юнону, как вы. Однако у нас очень плохо понимают восточный взгляд на женщин. Он слишком весом и прост для причудливого христианства. Даже в вульгарной шутке о том, что турки любят толстых женщин, есть отзвук истины. Они думают не о личности, а о женственности, о мощи природы. — Мне иногда кажется, — — сказала Джоан, — что эти прельстительные теории немного натянуты. Ваш друг Миссис рассказал мне как-то, что в Турции женщины очень свободны, потому что носят штаны.
Ави вот сухо неумело улыбнулся. — Пророк наделен простотой, свойственной гением, — сказал он. — Не буду спорить, некоторые его доводы грубые и даже фантастичны, но он прав в самом главном. Есть свобода в том, чтобы не идти наперекор природе, и на Востоке это знают лучше, чем на Западе. Понимаете, Джоан, все эти толки о любви в нашем узком романтическом смысле очень хороши, но есть любовь, которая выше влюбленности.
— Что же это? — спросила Джоан, глядя на траву.
— Любовь к судьбе, — сказал лорд Айвивуд, и в глазах его сверкнула какая-то холодная страсть. — Разве Ницше не учит нас, что услаждение судьбой — знак героя? Мы ошибемся, если сочтем, что герои и святые ислама говорили «кисмет», в скорби склонив голову. Они говорят «кисмет» в радости. Это слово значит для них то, что нам подобает. В арабских сказках совершеннейший царевич женится на совершеннейшей царевне, ибо они подходят друг другу. В себелюбивых и чувствительных романах прекрасная принцесса может убежать с пошлым учителем рисования. Это не судьба. Турок завоевывает царство, чтобы добиться руки лучшей из цариц и не стыдиться своей славы. Лиловые облака по краю серебряного неба все больше напоминали Джоан лиловый орнамент серебряных занавесей в анфиладе Айвивудова дома. Павлины стали прекраснее, чем прежде. Но она ощутила впервые, что они с востока. — Джоан, — сказал Филипп Айвивуд, и голос его мягко прозвучал в светлых сумерках, — я не стыжусь своей славы. Я не вижу смысла в том, что христиане зовут смирением. Если я смогу, я стану величайшим человеком мира. И думаю, что смогу. То, что выше любви. Сама судьба велит мне жениться на самой прекрасной в мире женщине. Она стоит среди павлинов, но она красивее и величавее их. Смятенный ее взор глядел на лиловый горизонт. Дрогнувшие губы могли проговорить лишь «не надо». — Джоан, — продолжал Филипп, — я сказал вам, что о такой, как вы, мечтали великие герои. Разрешите же теперь сказать и то, чего я не сказал бы никому, не говоря тем самым о любви и обручении. Когда мне было 20 лет, я учился в немецком городе и, как выражаются здесь, на Западе, влюбился. Она была рыбачкой. Ибо город лежал у моря, там могла кончиться моя судьба. С такой женой я не стал бы дипломатом, но тогда это не было мне важно. Несколько позже, странствуя по Фландрии, я попал туда, где Рейн особенно широк, и подумал, что по сей день страдал бы, ловя рыбу. Я подумал, сколько дивных извивов оставила река позади. Может быть, юность ее прошла в горах Швейцарии или в поросших цветами низинах Германии. Она стремилась к совершенству моря, в котором свершается судьба реки. Джоан снова не смогла ответить, и Филипп продолжал. — Еще об одном нельзя сказать, если принц не предлагает руку принцессе. Быть может, на Востоке зашли слишком далеко, обручая маленьких детей. Но оглянитесь, и вы увидите, сколько бездумных юношеских браков приносят людям беду. Спросите себя, не лучше ли детские браки. В газетах пишут о бессердечии браков династических, но мы с вами газетам не верим. Мы знаем, что в Англии нет короля с тех пор, как голова его упала перед Уайт-Холлом. Страной правим мы, и такие, как мы, и браки наши династические. Пускай мещане зовут их бессердечными, для них нужно мужество, знак аристократа.
Джоан, — очень мягко сказал он, — быть может, и вы побывали в швейцарских горах или на поросшей цветами низине, быть может, и вы знали рыбачку, но существует то, что и проще, и больше этого, то, о чем мы читали в великих сказаниях Востока, прекрасная женщина, герой и судьба.
— Милорд, — сказала Джоан, инстинктивно употребляя ритуальную фразу, — разрешите ли вы мне подумать? И не обидитесь ли вы, если решение мое будет не таким, как вы хотите?
— Ну, конечно, — сказала Айви Вуд и учтиво поклонился, и с трудом пошел прочь, пугая павлин.
Несколько дней подряд Джоан пыталась заложить фундамент своей земной судьбы. Она была еще молода, но ей казалось, что она прожила тысячи лет, думая об этом. Снова и снова она говорила себе, что лучшие женщины, лучшие, чем она, принимали с горя и менее завидную участь. Но в самой атмосфере было что-то странное. Она любила слушать Айви Вуда, как любит слушать скрипача, но в том и беда, что порой не знаешь, человек тебе нужен или его скрипка. Кроме того, в доме вели себя странно, особенно потому, что Айви Вуд еще не оправился, и это ее раздражало. В этом было величие, была и скука. Как многим умным дамам высшего света, Джоан захотелось посоветоваться с разумной, не светской женщиной, и она бросилась за утешением к разумной секретарше. Но рыженькая мисс Браунинг с серьезным бледным лицом взяла ту же ноту. Лорд Айвивуд был каким-то божеством, перводвигателем, властелином. Она называла его «он». Когда она сказала «он» в пятый раз, Джоан почему-то ощутила запах оранжереи. — Понимаете, — сказала мисс Браунинг, — мы не должны мешать его славе. Вот что главное. Чем послушнее мы будем, тем лучше. Я уверена, что он лелеет великие замыслы. Слышали вы, что пророк говорил на днях?
— Мне он сказал, — отвечала темноволосая дама, — что мы сами говорим о неприятном долге. Это мой крест, а не это мой полумесяц.
Умная секретарша, конечно, улыбнулась, но темы своей не оставила. — Пророк говорит, — сказала она, — что истинна лишь любовь к судьбе. Я уверена, что он с этим согласен. Люди кружат вокруг героя, как планета вокруг звезды, ибо звезда их притягивает. Когда судьба коснется вас, вы не ошибетесь. У нас на многое смотрят неправильно. Например, часто ругают детские браки в Индии.
— Мисс Браунинг, — сказала Джоан, — неужели вас интересуют эти браки?
— Понимаете, — начала мисс Браунинг, — интересуют они вашу сестру. — вскричала Джоан. — Я пойду и спрошу ее. И она побежала туда, где трудилась миссис Макинтош.
— Видите ли, — сказала миссис Макинтош, поднимая пышноволосую гордую голову, которая была красивее, чем головка ее сестры, — я верю, что индусы избрали лучший путь. Когда людей предоставляют в юности собственной воле, они могут избрать любого. Они могут избрать негра или рыбачку, или, скажем, преступника?
Миссис Макинтош, — сердито сказала Джоан, — вы прекрасно знаете, что не женились бы на рыбачке.
— Где Энит?
— внезапно закончила она. — Леди Энит, — сказала миссис Макинтош, — разбирает ноты в музыкальный зале. Джоан пробежала несколько гостиных и нашла за роялем свою бледную белокурую родственницу. — Энит, — вскричала Джоан, — ты знаешь, что я всегда тебя любила. Ради всего святого, скажи мне, что творится с этим домом? Я восхищаюсь Филиппом, как все, но что такое с домом? Почему эти комнаты и сады словно держат меня взаперти? Почему все похожи? Почему все повторяют одни и те же слова? Господи, я редко философствую, но тут что-то есть. Тут есть какая-то цель. Да, именно цель, и я ее не вижу.
Леди Энни сыграла вступление, потом сказала...
— И я не вижу, Джоан, поверь мне, я знаю, о чем ты говоришь, но я верю ему и доверяюсь именно потому, что у него есть цель. Она начала наигрывать немецкую балладу. — Представь себе, что ты глядишь на широкий Рейн, там, где он впадает.
— Энит, — воскликнула Джоан,
— если ты скажешь «в Северное море», я закричу. Я перекричу всех павлинов.
Но позволь,
Удивленно взглянула на нее леди Эннет. «Рейн и впрямь впадает в Северное море!» «Хорошо, пусть!» — дерзко сказала Джоан. «Но он впадет в пруд, прежде чем ты поймешь, прежде чем...»
«Да?»
— спросила Эннет, и музыка прекратилась. «Прежде чем случится что-то!» — отвечала Джоан, уходя.
«Что с тобой?»
— сказала Эннет Уимпл. «Если это тебя раздражает, сыграю что-нибудь другое», и она полистала ноты.
Джоан ушла туда, где сидели секретарши, и беспокойно уселась сама.
— Ну как? — спросила рыжая и незлобивая миссис Макинтош, не поднимая глаз от работы. — Узнали вы что-нибудь?
Джоан мрачно задумалась,
потом сказала просто и мягко, что не вязалась ее нахмуренным лбом. — Нет. Вернее, узнала, но только про самое себя. Я открыла, что люблю героев, но не люблю, когда им поклоняются.
«Одно вытекает из другого», — назидательно сказала мисс Браунинг.
«Надеюсь, что нет», — сказала Джон.
«Что еще можно сделать с героем?» — спросила миссис Макинтош. «Как не поклониться ему?»
«Его можно распять», — сказала Джоан, которой внезапно вернулось дерзкое беспокойство, и встала с кресла.
— Может быть, вы устали? — спросила девица с умным лицом.
— Да, — сказала Джоан, — и что особенно тяжко, даже не знаю, отчего. Честно говоря, я устала от этого дома.
— Конечно, дом этот очень стар, а местами пока что мрачен, — сказала мисс Браунинг, — но он... Изумительно его преображает. Звезды и луна в том крыле поистине.
Из дальней комнаты снова донеслись звуки рояля. Услышав их, Джоан Брэд вскочила, как тигрица.
— Спасибо, — сказала она с угрожающей кротостью. — Вот оно! Вот кто мы такие! Она нашла нужную мелодию. — Какую же? — удивилась секретарша.
Так будут играть арфы, кимвалы, десятиструнная псалтирь, — яростно и тихо сказала Джоан.
Когда мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором, девушки, женщины, вы знаете, где мы? Вы знаете, почему здесь двери за дверьми и решетки за решетками, и столько занавесей и подушек, и цветы пахнут сильнее, чем цветы наших холмов?
Из дальней, темнеющей залы донесся высокий, чистый голос Эннет Уимпл.
«Мы пыль под твоей колесницей, мы ржавчина шпаги твоей».
«Вы знаете, кто мы?» — спросила Джоан Брэд.
«Мы горем».
«Кто вы?» — в большом волнении вскричала младшая из сестер.
«Лорд Айвивуд никогда...»
«Конечно», — сказала Джоан, — «до сих пор. В будущем я не так уверена.
Я никак его не пойму, и никто не поймет его. Но, поверьте, здесь такой дух, комната дышит многоженством, как запахом этих лилий».
«Джоан!» — вскричала леди Эннет, входя взволнованно и тихо, как воспитанный призрак. — Ты совсем бледная?
Джоан не ответила ей и упорно продолжала. — Мы знаем о нем одно. Он верит в постепенные изменения. Он называет это эволюцией, относительностью, развитием идей. Откуда вам известно, что он не движется к гарему, приучая нас жить вот так, чтобы мы меньше удивились, когда... Она вздрогнула. Дойдет до дела. Чем это страшнее других его дел? Этих сипаев и мессистры в Вестминстерском аббатстве и уничтожение кабаков? Я не хочу ждать и меняться. Я не хочу развиваться. Я не хочу превращаться во что-то другое, не в себя. Я уйду отсюда. А если меня не пустят, я закричу, как кричала бы в притоне.
Она побежала в башню, стремясь к одиночеству. Когда она пробегала мимо астрономических обоев, Эннет увидела, что она бьет по ним кулаком. В башне с ней случились странные вещи. Ей надо было подумать, как ответить Филиппу, когда он вернется из Лондона. Рассказывать это леди Айвивуд было бы так же немилосердно и бесполезно,
как описывает ребенку китайские пытки. Вечер был спокойный, бледно-серый, и с этой стороны Айвивудова дома царила тишина. Но леди Джуан с удивлением услышала, что раздумие ее прерывает какой-то шелест, шум, шорох в серо-лиловых зарослях. Потом опять стало тихо, потом тишину сломили зычный голос в темной дали и нежные звуки лютни или виолы. «Леди, луч предпоследний сгорает дотла, леди, лучше исчезнуть, коль честь умерла. Вороняли перчатку, как вызов, о рыцарский пыл, когда молод я был. И не считался за уют покой заглохнувших за пруд в твоих угодьях, Айвивуд, когда я молод был. Леди, падают звезды, как прочно не виснь. Леди, лучше не жить, если главная жизнь эти мелкие звезды с собой венчали эфир, когда молод был мир. Пусть для небес звезда мала, любовь не маленькой была в твоих просторах, Айвивуд, когда был молод мир. Голос умолк, и шорох в зарослях стал тихим, как шепот. Но с другой стороны раздавались звуки погромче, ночь кишела людьми. Она услышала крик за спиной. Леди Энит вбежала в комнату, белая, как лилия. — Что там творится? — восклицала она. — Во дворе орут какие-то люди, и всюду факелы, и... Джоан слышала топот шагов и другую песню, потверже, что-то вроде «Умерший воскресший, хочешь домой?» — Должно быть, — задумчиво сказала она, — это конец света. — Где же полиция? — взывала Энд. — Их нигде нет с тех пор, как они надели эти фески. Нас убьют или... Три громовых размеренных удара пошатнули стену в конце крыла, словно в нее ударила палец исполина. Энит вспомнила, как испугала ее, когда по стене била Джоан, и содрогнулась. Дамы увидели, как падают со стены звезды, луна и солнце. Когда солнце, а с ним луна и звезды лежали на персидском ковре, в дырку на краю света вошел Патрик Делрой с мандолиной в руках.